Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем беседу о сектах и деструктивных культах, и сейчас мы говорим о псевдоправославных, околоправославных всяческих течениях. Хочу поделиться с вами, дорогие радиослушатели, недавно я услышала о Пелагее Рязанской. Я сама удивилась, потому что до этого я не слышала такую святую, а в том источнике, в котором я наткнулась, она была преподнесена именно как святая. Мне стало интересно, я стала искать про нее информацию в интернете, потому что там она была преподнесена именно как всеми известная, почитаемая. То есть мне правда стало искренне удивительно, как же так, я раньше ничего не знала. Но когда я стала более глубоко изучать вопрос, выяснилось, что эта личность очень неоднозначная. Во-первых, это не святая православной церкви, то есть она не канонизирована.
Хотя инициатива прославления существовала ее последователями.
Вот, и очень много всяких сложных вопросов с этим связано, да, то есть я предлагаю разобрать эту тему сегодня.
Среди вот, ну, нашумевших движений, около православных, внутри православных, я бы так сказал, ну, движения, которые как-то идут вразрез, да, с православием, какие-то крайности, там, правые, левые, да, вот сейчас мы говорим о движениях справа, да, получается. Ну, право — это монархисты в основном, те, кто, я бы сказал, не просто даже, ну, почитают царя Николая, а те, кто его, ну, считают, ставят на место Бога, да, или царебожники. Так вот, имя, конечно, Пелагеи Рязанской произносится руководителями, лидерами этого движения. Ну и также еще с, опять же, с различными шумихой вокруг различных электронных паспортов, ИНН, СНИЛСов и так далее, тоже мы об этом не слышим. Вот, я тоже хотел узнать более подробно, кто такая была Пелагея Рязанская, но о ней достаточно очень мало информации, именно о ее житии. Очень много различных предсказаний от ее лица делается в интернете, но возникает вопрос, были ли эти предсказания ей произнесены лично, потому что записи аудио, видео, ее речей нету. Также известно из жития, что она была слепая, писать она не могла. Ну, то есть то, что ее почитатели или те, кто очевидцы, кто знал ее при жизни, вот они что-то, какие-то идеи транслируют. Первый раз я услышал имя Пелагеи Рязанской, блаженной старицы, еще когда служил в одном храме, еще был чтецом, уже учился в Богословском институте, в духовной семинарии, и среди прихожан, ну и некоторых священников, распространялась газета со статьей о блаженной Пелагее Рязанской. И мне показалась статья очень, очень странная. Почему? Потому что там она в жесткой форме ругала священников, духовенство, писал, например, что священство, ну как бы предсказывая будущее, поведет людей в ад. Духовенство готовят людей в ад, семинарии готовят своих воспитанников в ад, и духовенство от мала до велика ждут антихриста. И, собственно, мне это было немножко как бы так странно слышать, потому что и сам еще в семинарии учился, подумал, зачем тогда в семинарии учиться, если все равно пойдешь в ад, тогда вообще как бы зачем быть. С другой стороны, хорошо, если не будет вообще священников, то некому будет служить, некому будет божественную литургию совершать, некому будет причащать, исповедоваться. Кому я пойду исповедоваться, если все идут в ад? И то есть у меня какой-то такой диссонанс произошел. Поэтому, ну и дальше, конечно, в этой же статье уже совершенно немыслимые какие-то вещи я прочитал. Например, там говорится о духовном подвиге, об аскезе, который блаженная Пелагея совершала ежедневно. То есть там какое-то немыслимое количество поклонов в какой-то очень короткий промежуток времени. Вот, и я как-то так представил, как эта вот женщина уже пожилая, пса, что она уже была старенькая, да, когда она такой подвиг совершала. Меня это удивило. Я даже попробовал повторить этот подвиг, но, будучи молодым человеком, не смог. То есть нужно поклоны класть как вентилятор. То есть вот от этого уже, как бы включив логическую цепочку, я понял, что что-то вот здесь совершенно не так и не то. Потому что какие-то странные описания, вот, ну и так далее. Также есть, ну, еще различные такие своеобразные учения, которые приписывают блаженной Пелагее. Пелагея Александровна Лобачева, так ее, ну, известна она, да, как в миру. Ну, например, вот мне показался странный ее совет: нельзя купаться в 2 часа дня, потому что, ну, какой-то полуденный бес не зайдет, ну, что-то там с благодатью крещения будет. Потом молитва солнца мне показалась странная. Запрет читать 15-ю кафизму. Вот, затем, потом, например, благословение на убийство колдуна, потому что такой человек, который убьет колдуна, получит золотой венец от Господа. Затем благословила она одну женщину сделать аборт, потому что предсказала, что сын ее будет, ну, каким-то нечестивым человеком, а я, говорит, ну, грех твой отмолю. Ну и вот эти вот все, набор вот этих вот всех предсказаний, конечно, вызывает вообще вопросы, вообще православная эта женщина или нет была. Но опять же, как мы знаем, что были и положительные отзывы. Они, например, был митрополит Варнава, который положительно не отзывался, также отец Авель Македонов, но многие другие. Поэтому вот если, ну, разобраться, откуда вот все вот эти пророчества, лжепророчества исходят, то мы видим, кто больше всего говорил, да, от лица старицы, это ее так называемый духовный сын или крестник, тоже его называли старцем, Петр Глазунов. То есть можно сейчас набрать в интернете буквально Петр Глазунов, ну и у вас будут ссылки на его видео. Он уже почивший или умерший, там, не знаю, как сказать, в 19-м году, год как он уже умер, поэтому он уже не может ничего говорить. Но вот эти все идеи, да, которые вкладывались, ну, в уста якобы Пелагеи Рязанской, произносил он. Вот, там же идея о том, что мощи Серафима Саровского, которые находятся сейчас в Дивеево, они подложные, что где-то они хранятся, то есть тоже какое-то было уже пророчество. Ну, вернее, было сначала уже пророчество, что мощи понесут, Серафим Саровский воскреснет в Сарове, вот, а потом, когда уже вот эти вот пророчества не сбылись, задним числом они стали говорить о том, что те мощи, которые есть сейчас в Дивеево, они совершенно, ну, лжемощи, да, а есть какие-то подлинные мощи.
Я знаю еще такую некрасивую ситуацию, связанную с отцом Иоанном Крестьянкиным, когда это были разговоры, верно, о том, что он считал ее своей духовной наставленницей, ездил брать советы у нее и общаться, и якобы несколько человек их видела и знала об этом, на что сам отец Иоанн говорил, что этого никогда не было, и он с ней не был лично знаком, никогда к ней не ездил.
Да, такие вещи тоже есть, и это тоже, сразу же, я бы сказал, бросает тень на тех людей, которые это все раскручивают, потому что, ну, в любом случае, вот, кому выгодно, да, кто это все делает, всегда можно посмотреть, проследить, сейчас в сети все открыто, и можно понять. Вообще, вот, личность этого Петра Глазунова, конечно, ну, вызывает тоже много интереса, вопросов, зачем это нужно, вот. То ли, опять же, берется, да, какой-то вот, ну, реально живший человек, может быть, даже благочестивый, ну, и потом уже от его имени раскручивают человек свои идеи, пропагандируют. Что это дает? Дает это ему какую-то славу, почет? Вот как вот матери отрока Вячеслава, да, то есть она глава секты имени отрока. Хотя то, что она уже наговорила, я сомневаюсь, что вообще этот отрок Вячеслав вообще-то даже говорил, и вообще ему в голову могло прийти. Вот. С другой стороны, в одном выступлении Александра Леонидовича Дворкина, например, я услышал, ну, такое вскользь он сказал, что видит вот в этих всяких правых расколах справа, слева, что кто-то действительно хочет раскачать церковь таким образом, и кому-то это выгодно, ну, не называет кого, потому что если мы начнем опять предполагать, это будет опять новая
новые расколы.
Конспирологическая теория. И почему мы против данных теорий? Потому что те, кто их выдает на гора, как правило, без всяких ссылок, без всяких доказательств. То есть вот мы на кухне поговорили, да, и вот там предположили вот какую-то фантасмагорию, да, там кто управляет миром. Но у нас же нет этому доказательств, мы не можем. И вот если человек действительно ответственный, он не будет вот так вот заявлять где-то в сети и говорить, вот там компьютер-зверь в Брюсселе, хотя это давно уже опровергнуто, и уже это давно известно, что много информации она поступала от тех же наших бичуемых нами сектантов, адвентистов седьмого дня, неохаризматиков. То есть они запускали какие-то идеи, да, и потом вот некритическое принятие информации часто, ну даже и многими благочестивыми людьми, священниками, старцами, просто воспринимали как бы вот, ну, я понимаю, это вот в начале 90-х, когда еще информационное поле, оно было как-то такое вот совершенно непонятно, неизвестно. Вот эти брошюрки передавались там, и про эти вот ужастики, все эти хорроры православные передавались. И это было интересно читать, потому что действительно серьезную духовную литературу тяжело воспринимать, да, это внутренняя работа должна. А здесь это как вот, ну, как посмотреть ужастик, фильм ужасов, поужасаться. Вот кто-то этим увлекся очень сильно, и уже начали они на этом делать, я бы сказал, себе имя, известность, и становятся почитаемы, хотя вот многие богословы, сектоведы удивляются, откуда такая популярность у этих людей, откуда, почему так много людей их слушает.
Мне вот, кстати, жалко вот непосредственно эти личности, что про Славика Чебаркульского, что вот сейчас про эту Пелагею Рязанскую, так как мы только что с вами, да, обсудили, что большой вопрос, что она сама на самом деле говорила, а что ей потом приписали. И сейчас мы это не узнаем, потому что она уже почила.
Но есть, например, свидетельство о том, что она относилась с большим уважением к священству.
Вот, видите, это, возникает опять же много вопросов про того же Славика, потому что он вообще 10-летний ребенок, и действительно большой вопрос, что он там мог сказать, что не сказать, может быть, что-то нафантазировать, может быть, еще. И по сути-то мы даже не знаем, что это за личности и что они из себя представляли, но из-за вот этих вот людей, которые раскручиваются на их имени, да, у нас уже какой-то образ складывается, придумывается, их имена полощутся, хотя, может быть, и я не отрицаю такую возможность, что сами эти люди вообще ни в чем не виноваты и ничего противозаконного-то и не делали.
Ну, не хотели ничего, может быть, такого прям сделать. Но, опять же, да, те, кто сейчас вот идут за ними, ну, вернее, кто вот раскручивает, да, эти имена и кому это выгодно. Насчет противозаконности тут уже, ну, тоже есть вопросы, конечно, потому что можно найти призывы и к экстремизму и так далее. Ну, если вот так вот посмотреть более серьезно, более подробно. И с другой стороны, они, видите, на чем плохо мало задумываться о том, что как это воздействует на адептов, на их последователей, к чему это приводит. Ну, например, вот с этим же иеромонахом Рафаилом Берестовым, например, есть история такая очень некрасивая с продажей афонского корня, помните, да, за $50, от онкологии он помогает, и люди, те, которые покупают этот корень, они должны его принимать и отказаться от официального лечения, многие умирают из-за этого. И, собственно, это тоже все гуляет в сети, но то есть, ну, такая деятельность, которую, я бы сказал, она вообще идет ущерб не только, ну, восприятию, да, человека наносит, но и здоровью, и благополучию. И так далее. По сути, у нас государство должно охранять человека от таких.
Но я думаю, что еще тоже многое зависит от того, что люди такого склада ума. Вот им нужен вот этот вот предапокалиптический, не знаю, нервоз, вот это вот желание найти заговоры. Если мы представим какую-то идеальную картину, что в Русской Православной Церкви все будет идеально, никаких расколов не будет, и никто пугать скорым концом света не будет, то эти люди найдут другие какие-то, других каких-то духовных лидеров, других каких-то философов, кому они придут и будут их внимательно слушать и говорить, что да, а у нас-то все скрывается, у нас не договаривается, все истины в воздухе витают, но никто это не озвучивает, потому что все трусы, вот мы, например, наконец-таки
знаем. Самое интересное, что большинство таких людей, они не интересуются первоисточниками, откуда, что происходит, то есть вот они принимают какое-то сведение, знание, какое-то откровение, и принимают это просто, ну, на веру, совершенно не проверяя, да, вот откуда это пришло. Но даже если, например, ну, источником является какой-то старец, вот он сказал, но разве старец не может ошибаться? Или тоже какой-то некритический какой-то вот взять? Известно даже в истории, что некоторые святые отцы брали там, например, и пользовались по ошибке книгами еретическими, и потом это все порождало, ну, потом, ну, как минимум, такое затруднение, да?
Не стоит еще забывать, что каждый слова трактует по-разному. Вот у меня есть знакомая, далеко ходить не надо, она ездит к одному, ну, такому человеку, который считается достаточно прозорливой в нашей стране. У нее была история, что она приехала, ей очень не нравилась девушка ее старшего сына. И вот она ей просто не нравилась, и вот она не знала, что с собой сделать, и она решила у батюшки-то спросить, что он про нее думает. И батюшка сказал, девушка хорошая. Из чего она сделала выводы, что, ну вот, жена, наверное, будущая, раз она хорошая, и все нормально будет. А потом они раз и расстались. И в следующий раз, когда она приехала к батюшке, она прям с наездом, что, а вы зачем вот это вот сказали, что она хорошая-то? Нету ее уже, все. Он говорит, так я и не говорил тебе, что они там жениться будут, что у вас что-то будет.
Да, вот этим людям нужно было немножечко не в том веке родиться, когда существовали оракулы, которые предсказывали, точно говорили.
Ну вот я как раз к тому говорю, что еще большой вопрос, что на самом деле старец сказал. Вполне возможно, что старец действительно сказал какую-то истину, но своя. Как ее интерпретировали, да, или вообще старец мог что угодно сказать.
Но мне, например, кажется, что многие вот эти люди, да, которые вот это все распространяют, вот все уже идеи, да, в церкви, все-таки не такие невинные овечки, как они кажутся, потому что там везде есть и финансовый интерес, а также есть желание быть таким, да, гуру, учителем непререкаемым, такой вот авторитет поддерживает. Ну и, собственно, и методы контролирования сознания, они точно такие же, как в обычных тоталитарных сектах, о которых мы говорили, которые с православием никак не связаны, но методология одна и та же, к сожалению.
Большое спасибо, отец Павел. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма села Курганово, святителя Николая Чудотворца. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.